Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами слышали фрагмент Нагорной проповеди Спасителя, в котором Он определял основополагающие принципы духовной жизни верующего человека. А именно, мы слышали такие слова: светильник телу есть око. Если око твое просто будет, то и тело твое светло будет. Если же око твое лукаво будет, то тело твое темно будет. О чем это? Мы с вами, дорогие братья и сестры, знаем, что одни и те же карие или голубые глаза могут быть либо добрыми, либо злыми, либо умными, либо глупыми, либо исполненными света и радости, либо исполненными страха или скорби. От чего это зависит? Это зависит от наполнения души человеческой. Чем она наполнена? Глаза – зеркало души человека. Мы все с вами помним, что несколько десятилетий назад в нашем Отечестве господствовала коммунистическая идеология, одним из постулатов которой было такие слова: «Бытие определяет сознание». Но мы с вами понимаем, что это не так. И в этом отношении верующие люди – это люди идеалисты. Они воспринимают все с точностью да наоборот. А именно, они совершенно справедливо полагают, что сознание человека, наполненность его души, истинные цели, которые определяются в его жизни, они определяют бытие человека в этом временном существовании на земле и в вечности. Вот мы с вами практически за каждой литургией молимся о мире на Украине. И вот как раз то, что там происходит, оно служит подтверждением тому, что сознание людей определяет их бытие. Когда сознание очень многих людей повреждено грехом, национальной исключительности, повреждено грехом зависти, злобы и ненависти. И это уже на несколько лет, еще неизвестно насколько далее, определяет бытие этого несчастного ныне государства, которое не только, оно уже, скорее, даже не бытие, а порой кажется, что оно находится на грани небытия. Другой пример. Великая Отечественная война. Что может быть ужаснее войны? Смерть, разруха, голод. Как могло быть, если судить по коммунистической идеологии, такое бытие определять сознание человека? Во что должно нам ввергать это сознание? И тем не менее, люди совершали великие подвиги. И в том числе один из важнейших христианских подвигов – полагали душу свою за други, за ближних своих. А это высшее есть проявление главных христианской добродетели – любви. Многие из них, как вот у писателя Бакланова есть такая повесть «Навеки 19-летние». Многие из них как раз ушли навеки 18, 19, 20-летними. Но они совершили в жизни то, ради чего можно и стоит жить. И мы поймем это, если мы мысленно к их 19-летию приставим свои 32, 55, 68 лет. Вроде бы прожили мы дольше. А совершили мы что-то подобное, великое или красивое в нашей жизни. Вот пример тому, что совсем не обязательно для того, чтобы совершать Божьи дела и Божьи поступки, для этого нужны какие-то особые благоприятствующие обстоятельства. Или еще один пример. Все мы с вами, дорогие братья и сестры, прекрасно знаем, какое было восприятие лагерной жизни у людей, которые находились в лагере, но не имели веры. В какую скорбь и тугу приводило души их вот это бытие лагерное. Почитайте воспоминания и произведения, к примеру, Варлама Шаламова. Почитайте произведения Александра Исаевича Солженицына. Вот одно восприятие того, что происходило. Вот как один почивший архимандрит Сергий Савельев, отвечая на вопрос своего духовного чада, ныне известного художника Сергея Николаевича Андреяки, а он у него спрашивал: «Батюшка, а можно ли читать Солженицына, еще тогда запрещенного?» На что ему батюшка сказал, что «если хочешь иметь беса в кармане, читай». Но мы так ту реальность, как он, не воспринимали. Мы понимали, что это тоже попущенное Богом поприще и для покаяния, и для Божьих подвигов. Вот кто-то может возроптать и сжать кулаки от этого времени и от этого бытия. А, к примеру, всем нам известен пример преснопамятного почившего архимандрита Павла Груздева. Помните, какой он из дней своей многотрудной подвижнической жизни считал самым счастливым? Самым счастливым днем в его жизни был как раз день лагерный, когда он отдал свой хлеб девушке, у которой отобрали ее паёк. Этот день он считал самым главным в своей жизни. И вот это, дорогие братья и сестры, для нас служит примером того, что да, нам может посылаться Богом разные обстоятельства. Нам может посылаться Богом, как нам кажется, неблагоприятное время. Не те люди, как нам кажется, не тот муж, не та жена, не те сослуживцы, не такие дети, как хотелось бы. Но, дорогие братья и сестры, нам послано то, что нам нужно, каждому из нас конкретно. Мы не должны быть заложниками, как нам кажется, тех обстоятельств, которые нам посланы. Потому что все времена были неблагоприятны для спасения. Потому что во все времена действовал не только Бог, желающий нам спастись, но действовал и враг, желавший нам погибнуть. И эта борьба Бога, дьявола с Богом, точнее, она проходила всю историю человеческую и будет проходить до скончания века. Поэтому во всех обстоятельствах жизни мы должны делать то, к чему призваны. И угодники Божии, праведники Божии показали нам этот пример, что мы смотрим, не жизнь плоха, не обстоятельства плохие, не люди вокруг нас плохие, а плохо наше неправильное восприятие жизни и людей и обстоятельств. Мы смотрим на все глазами своих страстей. И портрет у людей мы выписываем, вот как художник подбирает определенную палитру из красок, и мы, также создавая для себя портрет того или иного человека, Мы его создаем из палитры своих страстей. Есть в нас зависть. Мы все окрашиваем нашей завистью. Есть у нас страсть к осуждению. Мы всегда найдем повод, за что уцепиться в том или ином человеке. Есть у нас корысть. Мы всегда будем желать что-то от человека получить. И наоборот, есть в человеке желание проявить как милость и сострадательность. И даже если его будут окружать люди и говорить, что этот человек плох, в нем есть такие-то недостатки, он это, не поддакивая, смиренно выслушает, скажет: да, но зато у него есть и это хорошее. Потому что у него устроение такое. Он все, казалось бы, неблагое, все равно переплавит в благое. Давайте хотя бы на минутку задумаемся. Вот Бога-человек, Иисус Христос, Он прожил 33 года на земле, и сейчас по Вознесению пребывает в небесной славе с Отцом Небесным. И тогда, живя на земле среди грешных людей, не понимающих Его, перечащих Ему, и сейчас, презирая на землю с высоты своей небесной славы, Он видит то, что мы с вами творим. И что, и каково Его отношение к нам? Милостивное и любовное. А что является источником Его такого взгляда на нашу столь неблагополучную и греховную жизнь? Только одно, что так как Он всесовершенный Бог, в Нем нет греха. Вот когда нет греха, есть любовный, милующий, терпеливый взгляд на все и на всех. Это и для нас, как во всем Господь для нас пример, так и в этом для нас пример, что человек в ту меру, в какую ты будешь ворщевать себе свои страсти, и главное из них гордыня, когда мы все выстраиваем вокруг себя, вокруг своих ощущений, пониманий, мыслей, взглядов, когда это будет все определено, то мы увидим, что жизнь будет вокруг нас, хотя формально обстоятельства будут те же самые, она будет краше и лучше и светлее. Потому что источник света Бог, но Он входит в душу по мере того, как врачуется грех. Тогда благодать освещающая, просвещающая, укрепляющая входит в душу человека, наполняет его и делает его жизнь радостной. Поэтому все зависит от того, человек, что ты человек хочешь от себя и от жизни. И Евангелие нам подсказывает, чего мы должны хотеть. Следующее, о чем оно нам повествует. Ищите прежде всего Царство Небесного, а все остальное приложится вам. Не можете, как мы сегодня слышали, Богу служить и Маммоне. Это говорит о том, что человек находится во всех обстоятельствах жизни в условиях постоянного выбора Божьего либо вражьего. Мамона – это древнесирийское слово, которое означает богатство или земные блага. То есть звучит евангельское слово так: не можете одновременно служить Богу и земным благам. Это не означает, что Господь не радуется, когда у человека есть достаток. Нет. Но чтобы человек к этому не прилеплялся, не отдавал своего сердца вместо Богу вот этому всему тленному, земному и приходящему. И понятно, когда служат мамоне те, кто не знает Бога. Потому что незнание Бога – это незнание истин Царствия Небесного. Потому что ведь мы говорили, что верующий человек – это идеалист. В каком смысле? Что он живет, живя на земле во временной жизни, одновременно он живет в двух реальностях. И во временном, скоро приходящем, одновременно пытается жить законами бытия вечного, законами Царства Небесного. Он как бы одновременно гражданин двух государств – земли и неба. И поэтому взгляд небесный позволяет на земное, позволяет ему многое преодолевать, претерпевать и многому всему находить объяснение. У неверующего человека этого нет. И поэтому земное для него единственное утешение. Поэтому понятно, когда он за это цепляется, и в этом находит смысл жизни. Но вся эта беда в том, не о них мы будем сейчас говорить, но вся эта беда в том, что и мы, именующие себя верующими, очень часто пытаемся усидеть на двух стульях. Как вот сегодня мы только что буквально слышали по запричастным поучению общины старцев, где было старцам сказано, что есть определение Божие, дай кровь, прими дух. А мы хотим принять духа, не попортив себе крови. Вот это очень... Мы все прекрасно понимаем, что и это и к нам относится. Когда человек пытается совместить несовместимое, усидеть вот на этих, на двух стульях. Потому что мы должны понимать, что не наше определение, что я верующий, будет свидетельствовать о том, что мы действительно верующие. Об этом судит только Бог. Помните, апостол Павел сказал, я живу не мнением людей о мне, и даже сам о себе ничтожествем, судит о мне только Бог. Поэтому о наличии веры, об ее отсутствии, о степени нашей веры судит только Бог. И судит по образу наших мыслей, по образу наших действий и поступков. А каковы наши в этом отношении бывают поступки? Мы их сами прекрасно знаем. Верующего человека, казалось бы, не нужно убеждать в том, что нужно прочитать как, ну, хотя бы утренние и вечерние молитвы, а не краткое правило Серафима Саровского. Верующего человека не надо убеждать в том, для того, чтобы иметь ориентиры в жизни и правильный взгляд на происходящее, нужно читать Евангелие, толкование на Евангелие святых отцов. А так ли это у нас бывает? Как нам бывает тяжело? Мы бываем это исполнить. Мы всегда ссылаемся на множество дел и забот. Но есть старый потеряковый совет в этом смысле. Сходить человек на кладбище не только для того, чтобы обменять своих усопших сродников, а вот сидя у могилок, подумай, вот то, чем занята твоя душа, то, что она любит, к чему она привязана, вот с точки зрения этого факта, исхода из этой жизни и вечности, вот это чего-то стоит, стоит того, чтобы променять это на общение с Богом, на воскресной службе, на молитве, при чтении Евангелия, что, может быть, выкроить время о ком-то позаботиться, кого-то навестить, кому-то сказать доброе слово и прочее, прочее из Божьих дел. И ведь, помните, еще есть такие евангельские слова. «Кто постыдится меня во всем роде прелюбодейном, того и я постыжусь пред ангелы Божьими». Это к нам, дорогие братья и сестры, тоже очень часто относится. Именно в силу того, что мы хотим вроде быть как и верующими, но никак, чтобы эта вера не касалась нашей повседневной жизни, не создавала нам никаких житейских проблем. Очень часто бывает, что мы действительно стыдимся Бога и веры в Него, в нашей повседневной жизни. Нам очень тяжко и неудобно будет выказаться, что мы верующие люди, что мы поступаем так или иначе, именно потому, что мы верующие люди. Мы не можем соврать, потому что мы верующие люди. Мы не можем быть участником каких-то интриг против какого-то человека, потому что мы верующие люди. Мы не можем поддакивать бесчисленным осуждением другого человека, потому что я верующий человек. Да, многие говорят, так можно и так живут. Да, им так можно и они так живут. Но мне это нельзя, и я так не должен жить, потому что я верующий человек. Вот что от нас требует вера. Она требует от нас мужества и определенности, потому что и почему нам как раз дана эта первейшая заповедь из всех: возлюбишь Господа твоего всем сердцем, всем помышлением, всею крепостью твоей. Вот это основа. Если нет этого стержня, тогда жизнь ломается, тогда жизнь — это сплошная неопределенность и запутанность. А когда человек выстраивает свою жизнь, вот, например, прежде всего по вертикали, я и Бог, тогда ему уже становится понятно, как уже поступать и по горизонтали, я и люди. И вот об этом побуждает нас задуматься сегодняшнее евангельское чтение. И помоги нам в этом, Господи. Аминь.